Сегодня мы поговорим о маленьких трагедиях Пушкина и, если успеем, о сказках. На самом деле, маленькие трагедии, вообще интересно так получается, вот я даже об этом стал думать, что фактически все позднее творчество Пушкина можно как бы вывести, во всяком случае, интерпретацию этого позднего творчества, можно вывести вот из все той же самой фразы. Из стихотворения «Герой» «Тьмы низких истин мне дороже, нас возвышающий обман». А это не потому, что, конечно, вот она сама по себе такая ключевая для Пушкина. Она, может быть, в гораздо большей степени ключевая для моего понимания позднего Пушкина, поэтому я как бы так вот нашел отмычку и вот этой отмычкой пользуюсь постоянно. Маленькие трагедии создавались той же самой болдинской осенью, когда было написано стихотворение «Герой». И тогда же, когда Пушкин заканчивал «Евгения Онегина». То есть, в принципе, это общий круг вот этих проблем, этих тем, которые его волновали. Надо сказать, что если мы внимательно посмотрим, то в подоплеке маленьких трагедий лежит опять же вот этот вот вопрос, а соответствует ли действительность нашим идеалам? И что, если не соответствует? Как нам к этому относиться? Что с этим делать? С этим трагическим несоответствием мира нашим идеалам, нашим представлениям. И не просто идеалам и представлениям, потому что, конечно, дело здесь сложнее и глубже. Вот есть такая работа у Якова Семеновича Друзкина, которая называется «Теоцентрическая антропология». И в ней как раз, с моей точки зрения, дан гениальный анализ того, ну, он прямо об этом не пишет, но это можно понять. Того, что, собственно говоря, происходит с человеком, когда он из самых лучших своих побуждений ищет другого человека и выстраивает в своей душе некоторый мир. В чем тут проблема? В чем тут дело? Дело в том, что каждый человек, он так или иначе живет... Мы об этом много раз говорили. Не просто вот в реальности какой-то, в реальном жизненном пространстве, но еще в пространстве смысловом. Изначальная потребность любого человека в том, чтобы это смысловое пространство было структурировано, чтобы я знал, кто я, где я, что я, что со мной будет, откуда я. И мы это смысловое пространство для себя через долгие годы своей жизни так или иначе выстраиваем. Другое дело, что существует тут различная иерархия выстраивания этих смысловых пространств. На кого-то в большей степени влияют социальные стереотипы поведения, кто-то довольствуется соответствием или несоответствием собственным запросам общества. То есть, ну какой я? Вот как все или не как все? Это очень сильно. Но это тоже выстраивание смыслового пространства. Другие пытаются выстроить это смысловое пространство самостоятельно. И надо сказать, что вот в этой попытке как бы объяснить, сделать прозрачным для себя мир, чем талантливее человек, чем он мощнее, тем более грандиозной эта картина космоса, эта картина мироздания предстает перед ним, тем более она соблазнительной кажется. Причем эта картина вовлекает в себя все, все элементы этого мира, кроме, на самом деле, только одного элемента. Потому что человеческая логика устроена так, что вообще любые вещи, любые события, любых далеких людей мы можем интерпретировать и подчинить некому собственному мирочувствованию, мировидению. Ну, как бы простроить, дать оценку свою тому, другому, третьему, непротиворечивую оценку, и в целом построить вот этот вот непротиворечивый мир. Ну, для того, чтобы совсем было понятно, о чем я говорю, ну, это нормально, традиционно, свои, чужие, как бы. Вот этот правильно поступает, этот нет. А почему, собственно, этот правильно, этот нет? Кто это знает? А вот, как бы, завязочки этой моей интерпретации, они находятся во мне самом, вот именно в том космосе, который я простраиваю. Для чего я это говорю? Я это говорю вот для чего. Дело в том, и это в сущности идея Якова Семеновича Друзкина, что мое «я», моя самость, может вот этому фантастическому космостроительству подчинить абсолютно все, кроме только одного, кроме другого человека, ну не дальнего, а ближнего, которого я люблю. И этот самый ближний, любимый мною человек неизбежно выступает как демон, разрушающий мой идеальный, сверкающий звездный космос. Это загадка. Это, собственно, даже непонятно, почему сначала так и происходит. Но вот если мы, вообще-то говоря, подумаем, что действительно происходит с людьми, которых я люблю. Ну вот, например, Наташа Ростова. Я помню, как в 9 классе я никак не мог понять, потому что я еще не знал, что это такое, что с ней происходит в присутствии Балконского. А я никак не мог понять, а почему она его так боится? Она его любит, там, ждет, все на свете, но при этом чуть ли не основное ее чувство – это страх. Почему человек, которого мы любим, внушает на самом деле нам совершенно жуткий страх? Вот это ведь на самом деле фантастика. Причем страх, я бы сказал, несравнимый больше ни с чем, потому что все другие страхи, они... ну, как бы конечные, они неисчерпаемы. Я могу интерпретировать, чего я, собственно, боюсь. И ликвидировать в этом смысле причину страха, ну, хотя бы интеллектуальным усилием. То есть сказать себе, вот это надо сделать так, так, и страха не будет. Но человека, которого я люблю, я боюсь как бы немотивирован. Я все время боюсь и не знаю, чего боюсь. А боюсь я именно вот это, что он, этот человек, самим фактом своего существования, самим своим поведением разрушит некий континуум моего непротиворечивого, выстроенного под себя космоса. Что я повторяю? Этот космос, это пространство смыслов, оно... идеальное, но замечательное. Я все время думаю, боже мой, ну вот если все будут жить по тем принципам, которые я там заложил в основании этого мира, пирамиды, ну наступит всеобщее счастье, процветание и благоденствие. Я никак не могу понять. Ну то есть, кто-то не хочет, ну так их просто надо заставить. Или объяснить им, они просто не понимают. Это можно так рассуждать про Дай. Но вот с ближним любимым так рассуждать нельзя, потому что я с ним сталкиваюсь каждый раз, и вдруг оказывается, что его поведение в каждый конечный момент времени тайным образом разрушает, противоречит тому, что я от него ожидал. Все время. Он как бы ускользает. Это принципиально. Это происходит всегда. До тех пор, пока я в своей любви, в своем чувстве не откажусь от своего мира, от своего космоса, выстроенного, прекрасного, который, понимаете, в чем ужас-то? И заменить-то на самом деле нечем. Если я как бы вот так вот смиренно от самого факта встречи с другим человеком, которого я люблю, вдруг доверюсь ему, что его поведение есть не просто какой-то демонизм, не просто какое-то разрушение моих идеалов, а какая-то внутренняя закономерность, внутренняя правда. Почему на самом деле все это происходит? А почему вообще так тяжелы вот эти близкие отношения с другим человеком? Просто потому, что у каждого на самом деле есть свой космос, есть свой вот этот непротиворечивый прекрасный мир, центром которого каждого из этих миров является он сам. Он сам. А потому что, а так как я это не он, а он это не я, то в принципе, как не были бы прекрасны, идеальны эти миры, они совпасть никогда не могут. И при соприкосновении, при столкновении, вообще-то говоря, разрушают друг друга. Поэтому чувство любви, вообще состояние, вот это, оно всегда источник самой отчаянной опасности, которую далеко не все могут выдержать. Потому что сам факт существования другого ближнего, любимого мною человека, погружает меня в необходимость жить вне космоса, вне удобно расположенного смыслового пространства меня окружающего. А почему? Откуда берутся вот эти вот космосы, вот эти вот пространства смысловые? Откуда они берутся? Почему их так много вдруг? Я уже сказал, потому что в центре его неосознанно это я сам. Ну а почему мы не можем жить в каком-то общем пространстве? А потому что жить в общем пространстве, то есть, условно говоря, назовем его Божьим миром, то есть, как бы вот представим себе, что, ну, допустим, ну вот этот наш мир имеет еще смысловое измерение, столь же реальное, как измерения координатные, временные. И в этом смысловом измерении каждому где-то получено свое место. В этом смысловом измерении я с кем-то встречаюсь, и кто-то мне предназначен, я кому-то. Я не могу это знать заранее. Да и никто не может знать заранее. Но мы-то когда живем, мы ведь этому Божьему миру не доверяем. Мы все время пытаемся его скорректировать под себя, потому что вдруг в этом Божьем мире, ведь понимаете, какая проблема-то вся? В чем вся проблема? Дело в том, что этот Божий мир, вот он такой, мне здесь такая-то роль предназначена. А есть еще социальный мир. А в социальном мире вот эта роль не статусная, она считается плохой, не той. И тогда я начинаю свою жизнь интерпретировать и подгонять под некие статусные социальные вещи. Ну, например, там, плохо быть ассенизатором с точки зрения социума. Это недостойно, это я неудачник. А с точки зрения Божьего мира, может быть, я поставлен в единственное... нужную мне позицию. Я не знаю, я не буду рассуждать на эти темы абстрактно, потому что дело в том, что ситуация Божьего мира, это прежде всего, как это Пьер Кигор еще, собственно говоря, говорил и понял, это ситуация абсолютно внутренняя, она вообще никак не оценивается извне. Это ситуация твоей связи с некой духовной сущностью, через которую ты себя видишь и понимаешь, на месте ты своем или нет. Но под тому, что мы одновременно находимся в мире социальном, на эту метрику накладывается совершенно... А социальный мир — это мир сей, хозяин которого, как известно, дьявол. Вот. Почему, собственно, дьявол? Нету, конечно, никакого дьявола впрямую. Он потому, собственно, хозяин этого мира, потому что этот социальный мир как раз-то искажает мир, условно говоря, Божий, и заставляет меня конструировать свой собственный космос, в центре которого буду я. А дальше все то, что я скажу. На самом деле, к чему это приводит? Сейчас мы поймем, что это имеет совершенно прямое отношение к маленьким трагедиям Пушкина. К чему это приводит? Вот до тех пор, пока я не имею мужества, отказавшись от своего космоса, от своего мира, мира моего «я», выйти вот в это огненное, негарантированное, нелогичное, противоречивое, противоречащее всем представлениям социальной жизни, пространство Божьего мира, вот до тех пор, пока я боюсь в него выйти, я все время буду попадать в ситуацию, когда другой человек будет разрушителем, будет исказителем моих самых высших и лучших идеалов. Он будет постоянно от меня ускользать и изменять мне. И вот как раз вот эта трагедия мира, который изменяет, ускользает, обманывает, и лежит в основе маленьких трагедий Пушкина. Вы помните, мы читали вот эту строку Евгения Онегина? Кого ж любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит услужливо на наш аршин? Кто клеветы про нас не сеет? Кто нас заботливо лелеет? Кому порок наш не беда? Кто не наскучит никогда? Так вот его, вот такого в реальности, если рассматривать его через призму моего мира, где в центре я, его нет, его вообще в принципе нет. И Пушкин скажет, призрака суетно искать, трудов напрасно не губя, любите самого себя, достопочтенный мой читатель. Да, потому что если ты в этой ситуации боишься рискнуть еще к тому, боишься вот этого демона-разрушителя, которым предстанет другой человек, то тебе остается только одно. Чисто и бескорыстно любить самого себя. Впрочем, поскольку человек, вообще-то говоря, прямо чисто и бескорыстно любить только самого себя в принципе не может, вот эта любовь к себе самому, то есть вот такая герметизация этого мира, она будет проходить на самом деле через целую систему, ну, как бы таких паллиативов, заменителей. И вот как раз на примере маленьких трагедий Пушкин и показывает, какие эти паллиативы и заменители самого себя могут быть у людей. У людей талантливых, у людей совершенно ярких, выдающихся, потому что поразительная особенность маленьких трагедий заключается в том, что самыми замечательными, самыми яркими фигурами этих произведений выступают кто? Ну, по сути дела, монстры. Скупец, отравитель и завистник, прелюбодей. Ну и с Вальсингамом это не совсем понятно, это, пожалуй, самое страшное, самое трагичное из маленьких трагедий, но на самом деле я скажу, что Вальсингам фактически выступает в двоякой функции. Во-первых, он человек, впавший в уныние, предельное уныние, отчаявшийся, а уныние, как мы помним, это один из смертных грехов. И фактически в силу этого человек богохульствующий. Вот дойдем, посмотрим, как. Но парадокс заключается в том, что эти герои настолько яркие, что, вообще-то говоря, никто им в этих маленьких трагедиях противостоять не может. Уж, конечно, не сын противостоит барону и неанимичный герцог. А Моцарт, между прочим, тоже совершенно на фоне Сальери там возникает милый бледный тень, он и грунт такой, он вообще-то почти функция. А главный, единственный герой там Сальери, в котором, кстати говоря, то есть не в нем самом, а вот очень интересно подумать на вот какую тему, потому что все литературоведение постоянно говорит о моцартианстве, не могу сейчас выговорить, Пушкина. Так вот, я бы сказал так, Пушкин сколько Моцарт, столь же и Сальери. И для него-то это все более чем внятно. Вот дальше посмотрим. Дон Жуан, которому вообще просто никто не противостоит, там он этого несчастного Дона Карлоса так как булавкой закалывает, и это настолько для него вообще почти муляж, почти мумия, что вот он тут упал, И любовное свидание продолжается прямо тут же при трупе, они как будто прямо не обращают, даже не обращают внимания на то, что произошло. Ну, Васингаму, конечно, противостоит священник, но и он, хотя он говорит правильные, глубокие слова, и он вынужден отступиться фактически. Что же там происходит? Итак, трагедии посвящены монстрам самым настоящим, прекрасным, грандиозным, могучим, одержимым чистой страстью. Просто, я бы сказал, целомудренной страстью. Каждый из них, мы сейчас это увидим. Причем эта страсть, в случае Дон Гуана, это понятно, что она эротического свойства, но она столь же эротического свойства, положенную в «Скупом рыцаре». Причем Пушкин там вообще договаривается до вещей совершенно жутких и страшных. Ведь на самом деле, вот когда мы говорим о маньяках, там, типа Чикатило и так далее, а ведь его «Скупой рыцарь» фактически говорит то же самое. Сейчас начнем читать, увидим. Почему же это все произошло? Ну, впрочем, давайте по ходу. Нам придется прочитать эти большие монологи. Вообще, я должен сказать, что две первые маленькие трагедии, они монологичные, они основаны как раз на монологах «Скупого рыцаря» и потом «Сальери». А вот начиная с Дон Гуана, каменного гостя, трагедии маленькие приобретают более драматизированный характер, что, впрочем, не меняет их сути. Итак, подвал с бароном. Смотрите, эротическая подоплека происходящего выявляется сразу. И причем почему вообще, откуда, почему такая дикая, ужасная страсть к золоту? С чего вдруг он так с ума сошел на это? А все просто. Дело просто в том, что все остальное в этом мире, и барон в этом уверен, он тысячу раз на своем опыте это обнаруживал, наблюдал. Все остальное в этом мире изменяет и предает. Все отношения разрушаются. Сын ненавидит отца. Возлюбленные изменяют. Люди давят и уничтожают друг друга, обманывают все. И есть только одно, что верно всегда при тебе. Это деньги, это золото. Оно, боже мой, как он прав, черт возьми. Это же такая совершенно замечательная материя, не изменяющая. Ты идешь в любой магазин, и совершенно все равно, какие это купюры, что это такая замечательная вещь. То есть они как бы есть и одновременно нет. Если их много, ты их тратишь и не теряешь. И может приобрести все, они при тебе. Но он так их любит, что он, конечно, не потратит ничего. Потому что он хранит им верность. Перед нами целомудреннейшие любовные отношения. Как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой. Он-то знает, что других не бывает. И дура им обманутый. У людей только обман. Истина, отношения, чистота вот здесь, в этом подвале. Иль дура им обманутый, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подмал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день! Могу сегодня я в шестой сундук еще не полный, гор золота накопленного всыпать. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут,
Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу, и гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем озирать, и дол, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли.
Вы не замечаете, что он говорит как абсолютный поэт? Он вдохновлен. Он вот как поэт, как возлюбленный пишет стихи, вдохновленные этой страстью, этой минутой встречи, то же самое происходит с ним.
Так я, по горсти бедной принося привычную дань мою сюда в подвал, вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно, что не подвластно мне, как некий демон. От сели править миром я могу, лишь захочу воздвигнуться чертой. Великолепие мои сады, великолепные мои сады сбегутся нимфы резвую толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетели бессонный труд смиренно будут ждать моей награды.
Он нашел единственный эквивалент в этом мире. Тот эквивалент, который не разрушает. Вот, понимаете, это и есть он сам, это я, это агент его самого, двойник его самого.
В них знак моей, читая воли, мне все послушно, я же ничему, я выше всех желаний, я спокоен.
Вот на самом деле, что он делает. Он спокоен, потому что нет теперь того демонического ближнего, который может разрушить его космос, его непротиворечивый смысловой мир.
Я знаю мощь мою, с меня довольно всего сознания. Кажется, немного. А сколько человеческих забот, обманов, слез, молений и проклятий, оно тяжеловесный представитель.
Поэзия здесь гениальна. Достаточно вот этого тяжеловесного представителя. Такого, опять, многосмысленного.
Тут есть дублон старинный. Вот он. Нынче вдова мне отдала его, но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях воя. Шел дождь, перестал. И вновь пошел. Притворщица не трогалась, я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептало, что мужнин долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме.
Вот посмотрите, что происходит. На самом деле, полная аберрация сознания, да, когда, казалось бы, человек действительно становится буквальным монстром, абсолютно без жалости. Но в его пространстве смысловом это все интерпретируется совершенно иначе. Дело в том, что для вдовы золото это тоже та же самая, с его точки зрения, высшая ценность. И здесь просто идет охота. Здесь кто более умный, кто более хитрый. А он-то умнее и хитрее. Она не хочет ему отдать дубло. Но он вырвет его, потому что в этом поприще любви к золоту он более страстен, он более велик, он более талантлив. И поэтому она для него только дичь и больше ничего.
А этот мне принес Тибо, где было взять ему ленивцу плуту? Украл, конечно. Или, может быть, там на большой дороге ночью в роще... Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп, я захлебнулся в моих подвалах верных.
Но пора. Вот сублимация. Вот понимаете, вот, ведь это же действительно гениальная идея. Что это золото такое? Это просто сублимация всего человеческого права, всех идеалов, всех мечтаний. Эквивалент, вечный, незыблемый. Он его нашел. Как же это не любить? Как же не отдаться этому всей страстью? Он не просто поэт, он философ еще к тому. Он как бы нашел вот этот философский камень, который превращает все страсти человеческие в единое. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет, не страх, о нет, кого бояться, не заметьте, не страх. При мне мой меч за злато отвечает честной Булат, но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, что есть люди, в убийстве находящие приятность, когда я ключ в замок влагаю. Тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож. Приятно и страшно вместе. Вот надо блаженство. На самом деле не надо заблуждаться. Перед нами скупец. Мог быть маньяк. Совершенно все равно. Здесь типологически дается одна и та же ситуация. Ситуация, которая, между прочим, ставит ведь нас перед огромной проблемой. А вот, да, есть действительно те, которых мы называем нелюдьми. Вы понимаете, какая удивительная вещь? Их чудовищность, их жестокость на самом деле, как ни парадоксально и не страшно, есть всего лишь оборотная сторона стремления к полной разделенной любви. В чем проблема барона? Да он в рамках своей интерпретации мира и своего понимания жизни, он этой верной разделенной любви не нашел. Он ее обрел только вот в золоте. Другой может обрести в садизме. И вот тут как бы ответа уже нет. Потому что мы ведь, понимаете, с чем опять-таки имеем дело? Мы имеем дело на самом-то деле, вот в случае барона, с предельной реализацией этого человека. Да, вот так вот все сюда замкнулось. И иначе он не может. И он в этом даже не виноват никак. Казалось бы, наоборот, виноват мир, который не ответит. А так как он предельно страстен, он масштабен, он не может примириться. Другие, может быть, могут примириться. А он не может. Он ищет этот выход. Ступайте, полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Усните здесь сном силы и покоя. Смотрите, как он целомудрит. Он это золото, как, знаете, как невесту буквально. Никому, паладином будет над ней стоять. Как боги спят в глубоких небесах, хочу себе сегодня пир устроить. Зажгу свечу пред каждым сундуком, и все их отопру, и стану сам среди них глядеть на блещущие груды. Я царствую, какой волшебный блеск! Послушна мне, сильна моя держава, мне счастье, мне честь моя и слава, я царствую. И вот тут-то и будет катастрофа. Потому что катастрофа скупого рыцаря не в его искупости. Катастрофа, так же, как и Сальери, будет не в том, что он отравитель. Так же, как катастрофа Дон Гуана будет не в том, что он развратник, и так далее, и так далее. Катастрофа, оказывается, находится как бы внутри той модели, которую они сами избирают. Потому что оказывается, что вот этот самый, так сказать, герметичный мир моего «я», в котором я и пытаюсь удержать ценности, верность, любовь, он по природе своей, герметичности убивает и отравляет эти ценности. Потому что подлинные ценности, как ни парадоксально, они возникают как раз, когда мы их ломаем. Вот когда мы ломаем то, что мы сами считаем ценностями, вот тут в этот момент всплеска, вспыхивания какой-то искры, мы видим ценности не мои, не наши, не чьи-то, а подлинные, настоящие. Мы не можем их удержать, мы их только видим. Но мы зато их видим, а тут нет. И в чем же будет проблема с обороной? Вот она в чем. Я царствую, но кто вослед за мной приемлет власть над ней? Мой наследник, безумец, расточитель молодой, развратников, разгульных собеседник. Едва умру, он сойдет сюда, под эти мирные немые своды, с толпой ласкателей, придворных жадных, украб, ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет. И потекут сокровища мои в атласные дырявые карманы. Он разобьет священные сосуды. Он грязь елеем царским напоит. Он расточит. А по какому праву? Вы понимаете, какой ужас-то? Даже вот в этой, казалось бы, железобетонной защите от мира, от его разрушающего воздействия, от неверности его рыцаря, все равно здесь оказывается трещина, страшная совершенно трещина. Он здесь борется с несправедливостью. А действительно, по какому праву? Вот все то, во что он не просто душу свою вложил, а просто вообще всего себя целиком отдал. Так что вот уже превратился неизвестно во что, в этого охотника, который только золото и видит, больше ничего. Он художник, он все вложил в него. Весь свой путь. А потом это великое произведение искусства, которое он создал в виде вот этих вот 8-9 сундуков, его разрушат. Придет Герострат. Давайте интерпретировать происходящее в терминах рыцаря. Придет Герострат, который самое священное, что есть на свете, поругает и уничтожит. И этому нет выхода и спасения, потому что рыцарь — смерть. И золото, его любимое, наивернейшее золото, ему изменит, все равно изменит, изменит за чертой этой жизни. Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костьми да груды загребает? Кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных, мне все это стоило, или скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знаю, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла. Совесть. Он не безумен, все это есть. Просто в этом своем дерзании художественном, настаивающем на том, что в мире есть только одна ценность — золото, он подчинил и пожертвовал не просто собой, а всем, что в нем было. И он знает, что это жертва. И это не символическая жертва. В нем была и совесть, и сострадание, и желание, все было. Он все пожертвовал. Он великий художник. И совесть никогда не грызла. Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце. Совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый, это ведьма, от коей меркнет месяц, и могилы смущаются, и мертвых высылают. Высылают, до сих пор они ему высылают. Нет, выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел. О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал, о, если б из могилы прийти я мог сторожевую тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как мы. Вот трагедия этого человека. Трагедия, как я уже сказал, заключающаяся не просто в том, что он скупец, а трагедия в том, что в рамках той модели жизненной, которую он для себя выбирает, осуществления все равно нет. На самом деле, все эти трагедии говорят об обреченности человека попытавшегося жить в горизонте одной эстетики, чистой эстетики. Вот сейчас это будет яснее на Сальери, еще яснее, между прочим, на Дон Гуане. Моцарт и Сальери. Что тут? Интересно, что один раз Сальери вспомнит о своей возлюбленной Изоре. Один раз. Но насколько красноречив будет этот момент? Что он вспомнит о ней? Последний дар моей Изоры. Что это за последний дар? Я. Ничего себе, возлюбленная, подарившая на память я. И по всему так чувствуется и понятно, что Сальери, очевидно, переживает практически тот же самый жизненный крах и ужас, как и скупой рыцарь. Все изменило. Он не верит ни во что и ничему в этом мире. И он пытается для себя выстроить свою иерархию, центром которой, на вершине которой, будет слава и искусство. Обычно говорят, что вот Моцарт гений, талант, а Сальери подмастерье, и в силу этого завистник, что просто перед нами трагедия неталантливого человека. Ничего подобного. Сальери, во-первых, не такой уж и завистник. Во-вторых, вовсе он, понимаете ли, не бездарь. И, наконец, надо сказать, что... Ну, давайте почитаем. Сейчас будет все понятно. Для противопоставления Сальери Моцарту только по одной, как бы, линии возможно, правомерно. Вот. Потому что Моцарт здесь только предстает, понимаете ли, таким игруном, который вот берет все, что хочет, нисколько труда не вкладывает. И когда это в особенности понятно становится, когда сопоставляют Моцарта с Пушкиным. Мы-то прекрасно знаем, как 20 раз зачеркивая слово, Пушкин морал свои черновики. И вот вся эта пресловутая внешняя легкость, она добывалась совершенно безумным трудом. Это только казалось, что вот это так вот он пришел и поет. И уверяю вас, с Моцартом было то же самое. Ну, естественно, если мы не говорим о маленьком Моцарте, который, ну, действительно был гениальным ребенком, но еще пока, значит, вот. Значит, что перед нами? На самом деле, Сальери — это самый настоящий Иов. Иов, который занимается традицией. Он же ведь почему отравляет Моцарта? Да вовсе не из-за зависти. А просто если его не отравить, то картина мира, как ее понимает Сальери, просто рухнет. Просто Бог нуждается в оправдании. Бог же должен справедливость-то как-то поддерживать в этом мире. И начинается трагедия буквально с этого слова. Все говорят, нет правды на земле. Но правды нет и выше. Вот, под угрозой Бог. Не ерунда там какая-то, кто первый, Моцарт или Сальери и так далее. Под угрозой Бог в том смысле, в котором его понимает Сальери. И иначе понимать не может. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался, слезы невольные и сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки чуждые музыки были постылы мне, упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, и скучен первый путь, преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я подножием искусству, я сделался ремесленник, перстан,
предал послушную сухую беглость и верность уху, звуки умертвив, музыку я разъял, как труп, поверил я алгебры гармонию.
Кстати говоря, нам постоянно говорят, что ну вот, это не истинное вдохновение, что вот действительно Сальери работает как ремесленник, который, понимаете, там музыку разъял, как труп, поверил алгебры гармонию, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот я хочу сказать, что дело в том, что Сальери здесь предстает перед нами не как человек, лишенный вдохновения, не понимающий, что такое вдохновение, а наоборот, как человек, очень хорошо знающий, что мнимая горячка вдохновения на самом деле часто бывает графомания, которая обманывает автора. И вот поскольку он очень честен и очень хорошо это знает, он не даст себя провести своим ночным вдохновением. Нет, он будет изучать музыку как мир, как науку, как нечто большее, чем просто вот задыхание над столом ночью и любовь к самому себе, такая графоманская, замечательная, сублимация собственного умиления перед самим собой. Он себя не даст обмануть, поэтому он разымет как труп, он посмотрит, как там все устроено, для того, чтобы у него было поверочное средство, и чтобы потом, прежде всего, свои произведения подвергнуть этому анализу. Он так и скажет. Вот только когда он освоил, уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе, нередко просидев в безмолвной келье 2-3 дня, позабыв и сон, и пищу, вкусив восторг и слезы вдохновения. Смотрите, все это у него есть. Так вот, вот после того, как все эти слезы вдохновения и восторг были, а потом он проверил. И вот тогда я жег мой труд и холодно смотрел, как мысь моя и звуки мной рожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Потому что он хочет настоящего. Он не хочет обмана. Он истинный художник. Что говорю? Когда великий Клюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Да нет! Он не глупец, не тупица, не завистник. Он способен даже отказаться от себя. Не в этом дело. Дело в том, что Глюку-то вот все это не дается просто так, так же, как Сальери. Сальери это понимает. Здесь в другом дело. Дело в том, что в этом мире, вопреки образу Сальери, вопреки представлению Сальери о справедливости и истине, в этом мире нету четко выстроенной иерархии. Кстати, это Моцарт прекрасно понимает. И недаром он приводит вот этого скрипача, пиликующего на скрипке. Потому что ему, человеку, который живет, осмеливается, скажем так, жить вне иерархии, для него что скрипач, пиликующий на скрипке, что Глюк. Ну, ничто, конечно. К каждому из них он по-разному относится. Но, в принципе, и тот, и другой есть повод для интереса. И вспомним, что говорил Пушкин. Он говорил, что и в разговоре с Квартальным можно найти столь же интереса много, как в разговоре с государем-императором. И тут не надо видеть инвективу в адрес Николая I. Он был совсем не глупый человек, и Пушкин действительно его уважал, по-моему, параметры. Вот. Так вот, проблема в том, что для Моцарта нету иерархии, в этом мире нету иерархии. То есть, понимаете, что бы ты ни делал, то есть вот нету такого последовательного как бы пути, нету алгоритма. Вот в чем беда-то вся. Нету алгоритма, с помощью которого можно быть счастливым, можно овладеть ценностями и их удержать. Вот Моцарт там, понимаете ли, это чувствует, понимает, он так и живет. Но, между прочим, поразительно, что философия Сальери куда симпатичнее, чем философия Моцарта. Потому что что там говорит он? Нас мало избранных, говорит он. Счастливцев праздник. Понимаете, ему как будто это устраивает, что вот хорошо устроился. А Сальери, между прочим, с этим не согласен. Он говорит, нет, избранным счастливцем праздным, устроившимся ты будешь только тогда, когда ты предпримешь долгий-долгий труд, овладеешь этим. То есть за это надо заплатить. А вдруг оказывается, что есть такие, которые ничего не платят. И вот, а что это? Значит, Бог несправедлив. И вот с этим не может примириться Сальери. И, наконец, в искусстве безграничном достигнул степени высокой. Слава мне улыбнулась. Я в сердцах людей нашел созвучие со своим созданием. Я счастлив был, я наслаждался мирно своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей. Нет, он совсем независим. Товарищи мои в искусстве дивном. Он же что, он ищет вот этот вот сон людей достойных, которые, опираясь на собственное достоинство, преданность, постоянство, свои силы, они выстроили этот мир высокой музыки. И имеют право на общение в нем. В принципе, он демократ. Кто хочет, пожалуйста, пожалуйста. Иди и докажи своим упорным постоянством, что ты этого достоин. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Ниже, когда печи не пленить умел слух диких парижан, ниже, когда услышал в первый раз я офигении начальные звуки, кто скажет, что Сальери, чтоб Сальери гордый был когда-нибудь завистником презренным, змеей людьми растоптанную в живе песок и пыль грызущую бессильно? Никто. А ныне сам скажу, я ныне завистник. Я завидую глубоко. Мучительно завидую, о небо, где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей, самоотвержение, трудов, усердие, молений послан, а озаряет голову безумца гулять красно. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Здесь идет речь о страшной совершенно вещи. На самом деле это все о том же самом. О несчастной любви нашей, безответной, к человеку, к миру. Так вот, монстры Пушкина, они на самом деле что делают? Они не хотят согласиться на то, что нету чудодейственного средства, любого, они готовы заплатить чем угодно за это. Но вот они не готовы, они не хотят, не могут согласиться, что нету чудодейственного средства, с помощью которого, вот любовного напитка, чего хотите, с помощью которого можно было бы прорваться через непонятный, ниоткуда не вытекающий запрет, который звучит так: нет, меня не любят. Не любят. Непонятно почему. Я буду лучше, я буду хорошим, я сделаю все, что надо. Я завоюю страны там, ну как это, помните в Руслане и Людмиле, да? Все он делает, пока наконец, значит, тут все не кончается, творю поспешно заклинание. Вот. Ну да, вот с помощью магии там это происходит, но это сказка. А здесь, оказывается, нет такого средства. Нет. Сальери-то придумал, что есть. Вот это средство. Это надо быть верным, это надо работать, это надо думать, понимать, духовно себя развивать, строить. В общем, одни только замечательные вещи. Правильно совершенно все. Но ужас в том, что само по себе это не является средством. А вот рядом Моцарт, который как бы ничего этого не делает, ему, пожалуйста, все. Как нож в масло, а ему нет. А вот Сальери нет. И проблема не в нем самом даже, а в том, что средства нет, значит, мы обречены, с его точки зрения. Значит, вот
небо, Бог, тогда придумал какую-то страшную ловушку, в которую мы попадаем, и выхода из нее нет. И тогда Сальери, естественно, решает спасти Бога. Вот эта трагедия о том, как Сальери спасает Бога, он его решает поправить. Нет, не могу противиться я доле, судьбе моей. И он себя так и понимает, как Божий избранник. Я избран, чтоб его остановить. Не то мы все погибли. Вы понимаете, в каком смысле все погибли? Не потому, что там все остальные музыканты, понимаете, в ничто превращаются. Мы все погибли, потому что нам не выйти из выхода, вот из этого предела невозможности. Мы все жрецы, служители музыки, не я один с моей глухой славой. Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет? Подымет ли он тем искусство? Нет, оно падет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он, что пользы в нем. Как некий херувим, он несколько занес нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желание в нас, чадах праха, после улететь. Так улетай, чем скорее, тем лучше. Но тут происходит почти то же самое, что происходит с купом рыцаря. Вот эта фраза конечная Сальери. Ведь он, заметьте, он же думает не о том, что вот он, от чего он в ужасе. Он в ужасе не от того, что он убил Моцарта, отравил его. Он в ужасе не от того, что это все как раз в его терминах интерпретируется. Он действительно Божий посланник для того, чтобы остановить эту грандиозную космическую несправедливость, которая царит в мире. Но его поражает другое. Случайно вот эта вот брошенная фраза, что гений и злодейство две вещи несовместные. И когда он говорит, значит, я не гений, не может быть, значит, я не гений. Почему это его так пугает? Да потому что оказывается, что восстанавливая справедливость, как бы перепрыгивая вот эту черту невозможности, он напарывается на то же самое. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Значит, пытаясь восстановить равновесие, пытаясь восстановить Божью справедливость и как бы ее восстанавливая, он снова перед собой ставит вот эту вот страшную черту, этот страшный барьер, через который перейти, проскочить нельзя. Не преодолеть ее никак. Нет, тебе не дано, тебя не любят. И даже если ты как бы вообразив, что поправляешь Бога, получается, его не будет. Третья трагедия – это каменный гость. С каменным гостем так. Ну, понятно, что Дон Гуан, значит, вот он застолюбец, развратник там и все прочее. Но это очень странный развратник, между прочим. Кстати говоря, если мы внимательно, вот между прочим, Высоцкий, вот в фильме этом известном, да, по маленьким трагедиям, мне кажется, какую-то очень важную вещь образа Гуана уловил. Дело в том, что Дон Гуан, вот если мы внимательно посмотрим, он как бы все время выпадает из времени. Он как-то все время задумывается, он либо в прошлом, либо в будущем, он в общем по преимуществу все время мечтает. Он как бы все время находится в таком состоянии отделенности от реальности. В чем дело? Как он себя ведет вообще? Что такое? По-настоящему он не развратник, то есть он не просто примитивный сластолюбец, который ищет удовольствие. Он художник. До какой степени он художник, это видно потому, как он по узенькой пяточке восстанавливает весь образ Донны Анны, полностью себе ее воображает.
Или же, значит, Энеза, да, которая была бледна, там, и некрасива, видимо, в общем-то, но она его вдохновляла вот как, какой-то такой взором своим, какой-то такой надломленностью своей. Бедный Энеза, говорит он. А парадокс в том, что он как бы любит каждую, действительно, каждую из женщин, с которой сводит его судьба, и не просто любит, а вот он начинает с Донной Анны говорить, причем там совершенно поразительно, как с одной стороны он выступает в роли такого охотника, гениально совершенно ее обрабатывающего и заманивающего в сети, там просто гениально рассчитанные вот эти ходы, пробудить интерес к себе, сыграть на ее некотором ханжестве на самом деле, на ее честолюбии, на ее одиночестве, поразить, то есть он даже понимает, что любовь ведь возникнет когда? Когда, значит, он не просто там объясняться ей будет в любви, а когда эта любовь, ну мы с вами говорили, когда говорили о Онегине, когда есть запрет с одной стороны, а с другой стороны возможность. И вот этот запрет ему надо организовать. И он его организовывает, а потом этот запрет он доводит просто до оттенка яда, преступления, когда выясняется, что он-то и есть Дон Гуан. Но к тому моменту он, правда, уже знает, что мужа-то она, в общем, не любила особенно и так далее. Но вот этот азарт охотника, на самом деле, в этот момент, когда он все это говорит, удивительным образом сочетается с предельной искренностью. Он все время искренен. Он как бы и не мог даже бы вот это все сказать, если бы это все не было на вот таком пределе. В чем же дело? Почему вообще ему нужна эта бесконечная череда любовниц? Причем вот Донна Анна, а тут же он приходит к своей подруге, у которой встречает Донна Карлоса. Ну давайте перейдем к тексту. Да, вот, к Лауре. Значит, вот, происходит все прекрасно, совершенно замечательно. Значит, вот они дерутся, я жду, ну что ж, ведь ты при шпаге, это Дон Карлос говорит, Дон Гуан, ежели тебе не терпится, изволь, Лаура, ай-яй-яй, Гуан, кидается на постелю, Дон Карлос падает. Все, на самом деле, он действительно его как на булавку приказу наколол. Вставай, Лаура, кончено. Все. Лаура, что там? Убит? Прекрасно, в комнате моей. Что делать мне теперь, повеса дьявол, куда я выброшу его? Все, человека как будто и не бывало. Гуан, меланхолически совершенно говорит. Знаете, что он говорит? Быть может, он жив еще. Лаура осматривает тело. Да, жив. Гляди, проклятый, ты прямо в сердце ткнул. Небось, не мимо, и кровь не идет из треугольной ранки. А уж не дышит, каково? Дон Гуан, абсолютно меланхолически. Что делать? Он сам того хотел. Лаура. Эх, Дон Гуан, досадно право. Вечные проказы, а все не виноват. Вот это, между прочим, совершенно четко определяет, не только Дон Гуан, а он не случайно так себя ведет. Вечные проказы, а все не виноват. Дело в том, что с его-то точки зрения, с точки зрения его жизненного опыта, вот эта фраза, она на самом деле определяет каждого человека. И Дон Гуан, наш храбрый, замечательный Дон Гуан, потому такой обольститель и вечный любовник, что он на самом деле страшный трус. Трус. Сейчас объясню почему. Вот, давайте дальше посмотрим, как они там с Лаурой разбираются. Откуда ты? Давно ли здесь? Я только что приехал. И то тихонько, я ведь не прощен. Лаура. И вспомнил тотчас о своей Лауре. Что хорошо, то хорошо. Да полно. Не верю я, ты мимо шел случайно и дом увидел. Дон Гуан. Нет, моя Лаура. Спросил Лепарелла, я стою за городом. В
проклятый Венти, я Лауры пришел искать в Мадриде.
Лаура:
друг ты мой, постой при мертвом, что нам делать с ним?
Дон Гуан:
оставь его. Перед рассветом рано я вынесу его под япончою и положу на перекрестке.
Вот все дальнейшее будет действительно при мертвеце происходить, все их свидание. Стоит вдуматься, что это такое.
Лаура: только смотри, чтоб не увидели тебя. Как хорошо ты сделал, что явился одной минутой позже. У меня твои друзья здесь ужинали, только что вышли вон. Когда б ты их застал?
Дон Гуан:
Лаура, и давно его ты любишь?
Лаура:
кого? Ты, видно, бредишь.
Дон Гуан:
а признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии?
Лаура:
а ты, повеса?
Гуан:
скажи.
Нет, после переговорим. Это гениально. Смотрите, что делается. Он все время пытается, как бы, вот он пытается, вот это вот его застревание, вот это его меланхолия.
Скажи.
Нет, после переговорим. Почему? Да ее бесполезно спрашивать. Да потому что живой человек изменяет и изменяет всегда. И изменять ему будет любая из его любовниц. Поэтому что остается? Остается только то, что не может изменить. Остается искусство. И вот если относиться к каждой из своих подруг не как к живому человеку, с которым вообще возможно вот это вот выяснение отношений, которого о чем-то можно спросить и так далее, а если относиться к каждой из них как к статуе, то тогда не страшно. Ты сделал статую одну, потом перешел к другой, потом к третий, к четвертый, и как художник каждый раз стремится наконец создать идеал, точно так же, вкладывая всю душу, все силы свои, стремится создать идеал Дон Гуан. Следующий, следующий, следующий. И в поле такого представления о мире термин «измена» вообще не просматривается. Ну не спрашивать же у картины, которую нарисовал вчера, не ревнует ли она меня к тому, что я сегодня рисую другую. Это бессмысленно. И он это знает. Дело в том, что отношение Дон Гуана к жизни — это отношение человека, принципиально выстроившего всю свою жизнь на началах эстетики. Он просто полностью эстетизировал живые отношения с людьми. Их нету как живых. Есть чисто художественная практика. Только языком его искусства выступает не каска, там, положим, или звук, а выступает чувство, вот та путаница человеческих отношений, и здесь он абсолютно гений. Он действительно гений. Дальше вот он как эту самую Донуану обработал. Гениально. Казалось бы, ну вот если вдуматься, кому вообще в голову придет завязывать интригу с женой человека, которого ты убил, которую ты вообще увидел пятку только ее, и тут только от этого, собственно, воспалился буквально, распалился. А почему это происходит? Да потому что перед ним художественная задача грандиозной сложности. Вот она, Донна Анна, жена убитого им командора. И он потом к статуе обратится, ее позовет, потому что он будет горд. Он как Пушкин должен был бы крикнуть: «Айда Дон Гуан, айда сукин сын». Вон он что сделал в своей художественной практике. А почему? Да я же говорю, со статуи-то, которых он превращает в живых людей, дело можно иметь. Потому что статуя, она не изменит в нашем человеческом понимании. Ее нужно отодвинуть в сторону, взять другую, потом вернуться, как он возвращается к Лауре. Но мало ли, что на эту статую там Дон Карлос только что смотрел. Он, конечно, поинтересуется, потому что, естественно, живые связи остаются, но он интересуется, сам же себя обрывает. Нет, после переговорить. И что тогда? И тогда происходит совершенно фантастическая рокировка. Заметьте, он, который превращал живых людей в статуи, и получает статую, которая станет как бы живой, которая придет к нему из мира чистого искусства, эстетики, в мир реальный. И вот она одна ему и будет верна. Тяжело вот это вот пожатие каменной десницы. Что происходит с Дон Хуаном? На самом деле, превратив жизнь, отношения с людьми в чистое искусство фактически, боясь встретить с реальными живыми людьми, которые могут расколоть, опять разрушить вот этот вот его мир, жаждущий ответной любви, жаждущий контакта, жаждущий вот воплощения, он как бы откачивает воздух. Он откачивает воздух из жизни и задыхается, потому что живых не осталось. Остались одни статуи. И вот статуя к нему и пришла. Ну, теперь первое время чумы. Почему он трус, понятно, да? Первое время чумы. Вот это самое, конечно, загадочное и самое страшное из маленьких трагедий. Потому что здесь перед нами, ну, как бы вот предел. То есть тут даже речь идет о чем? Вот смотрите, значит, там были измены какие-то. Герой боялся, или же герой требовал воздаяния, справедливости. А здесь так. Вассингам был счастлив, у него все было. У него была разделенная любовь. У него была мать, которую он любил. И вот теперь вот не то все. То есть, понимаете, вот, ну вот никакого же смысла, вообще говоря, в этом найти невозможно. Что? Для чего это все сделано с ним? Он преступник, он богохульник, ничего подобного. Священник говорит о нем, о том, что он был совершенно образцовым, замечательным молодым человеком, любившим, плакавшим над трупом своей матери, бросавшимся в могилу за ней, любившим страстно свою жену, примерным, богобоязненным и так далее. И теперь он председатель этого страшного пиршественного стола, который стоит посередине улицы чумного города. И здесь ездят вот эти вот телеги, на которых лежат горы трупов. И участники этого пиршества один за другим падают, потому что чума касается их. На самом деле, эта маленькая трагедия есть перевод, драматизированной поэмы английского писателя Вильсона. Но не целиком, конечно, а только части. У Вильсона называлось это его произведение «Чумной город». Однако Пушкин в значительной степени вообще переосмысляет произведение английского драматурга. У него, по крайней мере, присутствует одна очень важная часть, которой у Вильсона нету вообще. Это знаменитая песня «Председатель». Вот это целиком и полностью написанные строки самим Пушкиным. Вот смотрите. Итак, у Вассингама отнято все. Причем совершенно непонятно за что и почему. Вассингам стоит перед лицом катастрофы мировой. И что тогда? На чем он пытается удержаться, утвердиться? Как барон, который утверждается в золоте, Сальери, который утверждается в своем представлении о справедливости и в служении искусству, как Дон Хуан, который утверждается вот, в чистой эстетизации жизни. На чем пытается удержаться Вассингам? И тут будет самое страшное, потому что ведь вообще говоря,
он пытается удержаться очень достойным образом. Он пытается удержаться как бы на чистой героике человеческого «я». «Я», которое, несмотря ни на что, до конца продолжает отстаивать перед бессмысленностью мира, перед смертью, перед ужасом, перед страхом, до конца продолжает отстаивать свое право жить как хочет, поступать как хочет, веселиться в полноте. Между прочим, это тема бунтующего человека Камю. Вот его апология абсурда, она ведь на самом деле и базируется на том, что человек существует в мире абсолютно абсурдном, который полностью противоречит нашим представлениям о справедливости, там, вот, о нашим человеческим принципам. И нечего, вообще говоря, задавать какие-либо вопросы. Дело в том, что Камю, так же, как и Сартр, это атеистический экзистенциализм. Они полагали так, что вот Бога-то нет, и мир, вообще говоря, абсурден. Но тогда сам человек в противостоянии с этим абсурдом как бы утверждает человеческие принципы и до конца настаивает на своем. Его борьба, его подвиг не имеет никакого смысла. Кроме одного, что вот пока эта борьба, этот подвиг осуществляется, мы остаемся самими собой. То есть мы вообще, в принципе, можем быть как таковы, до конца настаивая на своей человеческой природе, на своем человеческом «я». Я более того скажу. Это, между прочим, тема буквально всей мировой поэзии, начиная еще с Алкея. У Алкея есть замечательное стихотворение, которое условно называется «Сейчас зима», но это отрывок. Ну, я попытаюсь сейчас его припомнить. Значит, дождит отец Зевс с неба ненастного, и стужей кроет. Ну вот, надо было с собой взять, но мне только что пришло это в голову, поэтому придется вот так вот обрывочками. Первая строфа, не буду ее повторять, зато вторую вроде бы помню. Как быть зимой нам? Слушай, огонь зажги, да не жалея, кубки глубокие, лей хмель отрадно, да теплее, по уши мягкую шерсть укрой. А Алкей, хотя казалось бы это о зиме, о стуже и так далее, на самом деле говорит, конечно, о более существенных и важных вещах. Иначе не было бы самого этого вопроса. Как быть зимой нам? Ну понятно, как быть зимой нам. Теплее одеться, разжечь костер. Но когда спрашивают, как быть зимой, нам, естественно, речь идет о старости. И он говорит, да не жалею, в кубке глубокий хмель, или хмель отрадный, да, теплее, по уши, в мягкую шерсть укройся. То есть, будь самим собой до конца, все равно настаивай на своем. Между прочим, эта тема потом замечательно зазвучит в стихотворении «Зима» Гаврила Романовича Державина. И я почти уверен, что пушкинская песня «Председатель» безусловно отталкивается именно от стихотворения Державина «Зима». Я не буду читать стихотворение Державина, структура его в сущности такая же. Он вспоминает своих друзей, которых уже нет. Он говорит об унынии, которое овладевает человеком под старость, перед лицом смерти. И далее, там такие строки: «Между тем, к нам Вильяминов, приходи, хотя согбен, огонь разложен средь каминов, милых в сердцу соберем». И подарки тихогласный, наливая алый сок, что-то вру, ну, примерно так. Воспоем наш хлад прекрасный, дай зиме здоровье Богу. Вот гениальная фраза. Вот это гениальная фраза. Дай зиме здоровье Богу. Вот это дай зиме здоровье Богу, это как раз фактически тот тост во здравие чумы, который поднимает Вальсингам. Давайте
прочитаю эти гениальные совершенно строчки. Я не знаю, мне иногда кажется, что это может быть самые гениальные строки у Пушкина. Не случайно сразу же возникнет образ зимы в начале. Это перекличка, конечно, Державина. Когда могущая зима, как бодрый вождь ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весел зимний жар пирог. Царица грозная чума теперь идет на нас сама и льстится жатвою богатой, и к нам бакошка день и ночь стучит могильную лопатой, что делать нам и чем помочь. Как от проказницы зимы запремся так же от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и, заварив пиры да балы, восславим царствие чумы. Есть упоение в бою, небесный мрачный на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслажденья, бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и верить мог. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могила тьма, нас не смутит твое призванье, бокалы пеним дружно мы, и девы розы пьем дыханье, быть может, полной чумы. А на самом деле здесь, конечно, и Боккаччо совершенно ясно присутствует во всей этой гениальной его докамероновской ситуации, когда семеро девушек и трое молодых людей, насмотревшись на все то безобразие, которое творится в чумной Флоренции, уезжают за город и решают, что несмотря ни на что они будут жить, и если нужно умирать, но вообще они хотят жить и настаивают на том, что будут жить, что они будут жить так, как должны жить люди, в наслаждении, в удовольствии жизнью, в том, что они считают достойным нового человека Ренессанса. Они рассказывают друг другу истории, и, как мы с вами знаем, рассказывали целых 100 штук за 10 дней, как потому и называется Декамерон. Но тут есть и более важные вещи в этом замечательном гимне в чуме председателя. Например, вот это вот есть упоение в бою, да, которое стало хрестоматийным. О чем он говорит? Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимо наслаждение, бессмертие может быть залог. Это на самом деле глубочайшая мысль, с которой мы могли встречаться и у Державина, в его «Оде на смерть князя Мещерского». И вообще это, можно сказать, зерно, центр экзистенциальной философии о том, что полнота бытия обретается человеком в перспективе смерти, потому что именно смерть задает как бы правильный истинный масштаб всему тому, с чем ты имеешь дело. И тогда вот вся вот эта вот шелуха повседневная опадает, и Державин совершенно гениально и фантастически, сказав о том, как все гибнет, все умирает, и о том, что он уже чувствует приближение старости, и о том, что вот его уже силы покидают, и не столько я благополучен желанием частей размучен, зовет, я слышу славы шумно, так и мужество пройдет, а вместе славе с ним стремление, богатств стяжаниями нет, и так далее, и так далее. И вдруг после всего этого, вдруг скажет: «Падите счастье прочь, возможно, вы все примерно здесь и ложны, я в дверях вечности стою». То есть, вот это поразительное приближение черты, смерть одновременно открывает для тебя какое-то странное твое бессмертие, позволяет твоему духу в перспективе истинных масштабов видеть, что он есть такое, и в духе смерть преодолевает. Это тут тоже есть. Почему я говорю, что это самая страшная пьеса и трагедия, и самая загадочная трагедия Пушкина? Потому что то, что говорит Вальсингам на сей раз, это не просто, знаете, там вот примитивные вкладывания в золото и в деньги рыцаря, и даже не эстетика, который пытается замкнуть свое существование Дон Гуан. Здесь речь идет фактически о героике человека, о его способности противостоять в духе. Но вот когда мы говорим это противостоять, то дальше есть вопрос, а чему, собственно, противостоять? Чуме. Чуме-то чуме. Но беда вся в том, что в этом своем самостоянии, как бы в конституировании себя, как оставшийся совершенно один, покинутый сам на себя, безумный бунтующий человек, Вальсингам противостоит не только чуме, он противостоит и Богу. Священник. Безбожный пир, безбожные безумцы, вы пиршеством и песнями разврата ругаетесь над мрачной тишиной, повсюду смертью распространенной, средь ужаса плачевных похорон, средь бледных лиц молюсь я на кладбище, на ваши ненавистные восторги смущают тишину гробов и землю над мертвыми телами потрясают, когда бы стариков и жен моленья не осветили общей смертной ямы, подумать мог бы я, что ныне бесы, погибший дух безбожних отерзают и в тьму кромешную тащат со смехом. Несколько голосов. Он мастерски об аде говорит, ступай, старик, ступай своей дорогой. Священник. Я заклинаю вас святою кровью, Спасителя распятого за нас. Прервите пир чудовищный, когда желаете вы встретить в небесах утраченных возлюбленные души, ступайте по своим домам. Председатель. Дома? У нас печаль. Юность любит правду. Вот эта фраза на самом деле обнаруживает подлинную подоплеку его бунта. Он ведь не хочет отказываться ни от чего. Священник. Ты ли это Вальсингам? Ты ж самый тот, кто три тому недели на коленях труп матери, рыдая, обнимал и с воплем бился над ее могилой. И думаешь, она теперь не плачет? Не плачет горько в самых небесах, взирая на пирующего сына, в пиру разврата слыша голос твой, поющий бешеные песни между мольбы святой и тяжких воздыханий, ступай за мной. Председатель. Зачем приходишь ты меня тревожить? Не могу, не должен. Я за тобой идти, я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознанием беззакония моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречают. Он боится. Вот этой героики, этого бунта на самом деле не хватает на подлинное мужество встретиться лицом к лицу самым страшным. Вот этой самой пустотой, которая образовалась после того, как умерли самые любимые и близкие люди. А ему надо пережить-то именно это. А он, вы понимаете, что происходит? Он ведь отказывается пережить именно это. Это не просто бунт против чумы. Это отказ от подлинного в глубине переживания собственного горя. И он не может, потому что горе превыше его сил.
злостью сих бешеных веселий, и благодатным ядом этой чаши и ласками прости меня, Господь, погибшего, но милого создания. Тень матери не вызовет меня. Отсели, поздно слышу голос твой, меня зовущий, признаю усилия меня спасти. Старик, иди же с миром, но проклят будь, кто за тобой пойдет. Многие: браво, браво, достойный председатель, вот проповедь тебе, пошел, пошел. Священник: Матильды чистый дух тебя зовет. Председатель: клянись же мне, с поднятой к небесам, увядшей бледной рукой, оставить в гробу навек умолкнувшее имя. О, если бы точей ее бессмертных скрыть это зрелище, меня тогда-то она считала чистым, гордым, вольным, не знала рай в объятиях моих. Где я, святое чадо света, вижу тебя я там, куда мой падший дух не досягнет уже. Он сумасшедший, этот женский голос. Он бредит о жене похороненной. Священник: пойдем, пойдем. Председатель: отец, ради Бога, оставь меня. Священник: прости тебя, Господь. Спаси тебя, Господь, прости мой сын. И вот тут, конечно, предел. Потому что, вы понимаете, это вот на самом деле, где подоплека-то всех этих маленьких трагедий. Потому что, ну, можно сконструировать, рассказать, как они виноваты, рассказать о том, как они отказываются от себя, то есть от другого мира, Божьего мира, от других, концентрирует это все на себе и так далее. Все это можно сказать, можно проанализировать, можно каждого из них уличить. Но вот в случае с Вальсингамом, даже священнику, по сути дела, уличить-то его невозможно. Потому что он не дурак, не слепец, он все понимает, что с ним происходит. Но он не может, ибо это свыше человеческих сил. Есть испытания, которые свыше человеческих сил. И вся проблематика этой маленьких трагедий на том и основана, что испытание мира, Бога, наложенное на человека, говорящее ему, что нет правды на земле, но правды нет и выше, в твоем понимании, что нет верности, и поэтому тебе остались одни только статуи, в которые ты будешь превращать живых людей, или золото. Так вот, это все на самом деле не по нашим человеческим силам принять эту страшную истину. И Вальсингам не может ее принять. Он не может пойти к себе домой и молиться Богу, который отнял у него вот просто так за два дня мать, жену и жизнь, и все, что у него было. Не может человек все отдать, а требуется от него все отдать. Именно в этом и состоит смысл явления нам ближнего и любимого человека. Потому что ближний, любимый нами человек, на самом деле, я возвращаюсь к началу нашего разговора, самим фактом своего существования требует от меня все отдать, все до конца. И не в жертву, а просто, без всякой гарантии, без всего. И с этим почти никто не может справиться. Поэтому священник и может сказать Вальсингаму только: спаси тебя, Господь, и прости, мой сын, прости. Почему? Потому что, может быть, самого священника в такие безумные обстоятельства Бог не поставит. Можно вспомнить, как Карамазову в ноги поклонился старец
великое его страдание увидел. Но Пушкин-то нам говорит, что в этой ситуации фактически оказывается каждый человек. И чем ярче, чем мощнее он, тем более трагичнее, более страшные даже, может быть, более трагичные, более страшные формы приобретает его ответ на это требование. Когда он перед лицом этого нельзя, этой невозможности, становится монстром, как это происходит со всеми героями маленьких трагедий. Даже с прекрасным Ватсингамом. И оборотной стороной оказывается так, что оборотной стороной самых лучших, самых высоких, самых замечательных наших стремлений как раз и оказываются самые страшные пороки и извращения. Они как бы просто две стороны одной медали. Они растут из одного корня. И когда мы начинаем копаться в этой земле, разбирая, где эти корешки, оказывается, что их не развести, их не разъять. Ну вот, это маленькие трагедии. Я думаю, что на сегодня мы на маленьких трагедиях остановимся. В следующий раз я поговорю немножко о сказках Пушкина, в которых мы столкнемся почти с теми же самыми проблемами, и еще более фантастически вывернутыми им. И речь там, на самом деле, в этих сказках все о том же самом, об умении отдавать и расставаться. А кто не умеет, тот погиб, на самом деле. Ну, впрочем, и тот, кто умеет, тоже почти погиб. Вот. Но, тем не менее, сказки Пушкина — это тоже совершенно замечательная, особая статья. Я не знаю, наверное, мы в следующий раз, потому что о сказках все-таки не так много, как о маленьких трагедиях у нас будет разговор, наверное, мы начнем уже и Полтаву. На сегодня все.